Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях председатель отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии, настоятель Свято-Ильинского храма города Выборга, протоиерей Игорь Аксенов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Мишенька.
Прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Мир вам, возлюбленные телезрители. Желаю вам здравствовать и всегда пребывать в божественной благодати.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема посвящена приближающемуся празднику Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. А также мы поговорим и о начале церковного года, которое состоялось совсем недавно. Батюшка, расскажите, пожалуйста, о том, как связаны эти дни начала церковного года и Рождество Пресвятой Владычицы Богородицы.
Да, действительно, Мишенька, мы совсем недавно праздновали праздник начала индикта с таким очень странным названием, и многие могут думать, что же такое, да. Индикт переводится с латыни, значит, объявление. Объявление нового богослужебного года. Когда начинается новый богослужебный круг, в течение которого мы вспоминаем все главнейшие события, связанные со спасением нас, рода человеческого, от власти ада, дьявола и вечной смерти. И начало богослужебного года, начало церковного индикта всегда сопряжено с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, потому что именно она явилась той, можно сказать, дверью, через которую Бог пришел нам как человек. И праздником ее Успения богослужебный церковный год завершается. При этом надо заметить, что из 12 так называемых двунадесятых, самых больших 12 праздников, 4 из них посвящены Пресвятой Богородице. Это, как я уже сказал, Рождество, ее Успение, а также введение ее во храм и Благовещение. Сам же по себе церковный Новый год – начинается 1 сентября по старому стилю, издревле. Вот надо заметить, что ведь мы, как бы, Новозаветная Церковь, она плавно вышла из Ветхозаветной Церкви. И вот иудеи до сегодняшнего дня Новый год празднуют где-то в середине сентября. Там каждый год немножечко есть отличия, потому что это связано с лунным календарем. Но всегда в месяце Тишри они празднуют Новый год. Почему же, казалось бы, когда вот природа, наоборот, засыпает, наступает, как бы, некоторое умирание, мы видим в природе, мы празднуем Новый год. Ведь разумнее, казалось бы, логичнее праздновать Новый год именно весной. А здесь надо заметить, что лежит очень глубокая мысль, которую мы постоянно подчеркиваем, о том, что прежде чем мир появился, прежде чем мир был сотворен, он был творим. Мы постоянно подчеркиваем то, что прежде появления этого мира, как результата творения Богом, было небытие. Если кто внимательно читал Священное Писание, книгу «Бытия», первые строчки книги «Бытия», то он помнит, что вначале была тьма над бездною. Земля была безвидна и пуста. И только потом Бог сотворил свет и увидел свет, что он хорош, и отделил свет от тьмы. Вот день один. Даже не назван, так сказать, день первый, а день один. То есть как некая матрица для всех последующих периодов и актов творения. Поэтому мы видим, что в начале была тьма. Только потом Бог сотворил свет. Поэтому, кстати, и богослужебный церковный день начинается с вечера. Мы с вечера начинаем все наши всеночные бдения на праздники. Вот кто внимательно следит за богослужебной жизнью церкви, это всегда подмечал. Также с вечера, круговорота времен года, начинается и Новый год. Именно с умирания природы. Тем самым мы подчеркиваем то, что мир тварен, и подчеркиваем, что прежде творения было небытие. Также любопытно заметить, что сам по себе вот Новый год, месяца Тишри по лунному еврейскому календарю, он празднуется через на седьмой месяц после сотворения мира. А месяц сотворения мира – это месяц Нисана. Нисан или Авив. Это как раз середина марта. Многие опять скажут, ну как же так, вот у вас есть праздник сотворения мира, а почему здесь Новый год? Да, но прежде чем мир был сотворен, он творился 6 дней. Вот по 6 месяцев по лунному календарю отсчитывается, и на 7 празднуется уже Новый год. Также и сам по себе название месяца сентябрь происходит от латинского «септем», это седьмой месяц, как раз именно седьмой месяц от сотворения мира. Поэтому церковь освящает ведь не только плоды деревьев, не только квартиры, не только пространство вещественное, оно освящает и само время. Само по себе церковное время, оно все освящено, во-первых, памятью событий, связанных с нашим спасением, затем памятью святых, так что у нас, можно сказать, время наполнено всеми воспоминаниями, связанными с Богом и Его святыми, и с теми событиями, которые связаны с нашим спасением.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, о том, на чем основано почитание Пречистой Девы Марии.
Действительно, церковь на протяжении уже 20 веков почитает Божию Матерь, именует ее Богородицею. Это величайшее именование. Мы просто его так не осознаем, не задумываясь над тем, что значит это именование. Так автоматически его по традиции произносим. Но это высочайшее именование, которое вызвало немало споров в свое время, немало богословских мнений сталкивалась именно по этому вопросу, и церковь даже созывала по этому поводу Вселенские соборы. Само по себе почитание Божьей Матери, конечно, основано прежде всего на том, что спасение, которое совершил Господь наш Иисус Христос, оно происходит прежде всего от усвоения им, восприятия им нашей человеческой природы. Бог воспринял нашу человеческую природу. Он восстановил прежде падший образ в нас. Он сообщил нашей природе воскресение и вознес ее в своем вознесении туда, откуда и не шел. А нашу человеческую природу Господь воспринял не как-то абстрактно, не как-то виртуально, а совершенно конкретно от конкретной Девы Марии, которая приготовила себя богоугодной жизнью тому, чтобы стать матерью Бога. А правильно сказать, что не она, конечно, себя готовила, но прежде всего Господь ее приготовил к этому величайшему служению, к быть матерью воплотившегося Бога. И надо заметить, что само по себе именование Девы Марии Богородицею содержит в себе всю тайну Боговоплощения. Потому что если она Богородица, и при этом человек, при этом Дева Мария, то, естественно, родившись от нее, есть человек. Но при этом, родившись от нее, будучи сыном человеческим, будучи человеком, одновременно и есть Бог. Как это может быть? Это может быть только в соединении двух природ в одной ипостаси. Второй ипостаси Пресвятой Троицы в личности Единородного Сына Божьего. Об этом очень прекрасно сказал преподобный Иоанн Дамаскин. Я, чтобы не портить его слова произнесениями по памяти, с вашего позволения, прочитаю. И лучше, чем он, пожалуй, никто не скажет. Он написал так: «Праведно и воистину Святую Марию называем Богородицею, ибо это имя содержит все таинство домостроительства, ибо если родившая Богородица, то рожден от нее непременно Бог, но непременно и человек. Ибо каким образом мог бы родиться от жены Бог, имеющий бытие прежде веков, если бы он не сделался человеком? Ибо Сын Человеческий, без сомнения, есть человек. Если же тот самый, который родился от жены, есть Бог, то без сомнения, один и тот же есть и тот, который родился от Отца в отношении к своей божественной и безначальной сущности, и тот, который в последние времена рожден от Девы в отношении к сущности, получивший начало и подчиненный времени, то есть человеческой. Это же обозначает единую ипостась и два естества, и два рождения Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому само по себе именование Девы Марии Богородицею, оно содержит в себе всю, в общем-то, тайну и боговоплощение, и, соответственно, имеет прямое отношение и к нашему спасению. И здесь надо заметить, что вопросы правильной мариологии, то есть правильного понимания Божьей Матери, они напрямую связаны с вопросами христологии и с вопросами сотериологии, то есть вопросами понимания Христа, вот, его природы, его тайны воплощения и вопросами нашего собственного спасения. Эти все вещи очень тесно взаимосвязаны. Вот, например, в V веке появился такой патриарх Несторий, который принадлежал к антиохийской школе богословской, был в своем роде последователем Федора Псепского и Диодора Тарсийского, это был такой учитель IV века. И вот патриарх Несторий в 428 году стал патриархом константинопольским и стал открыто вот проповедовать идеи Диодора Тарсийского, Федора Мопсетского. И эти идеи содержали ту мысль, что Деву Марию неправильно называть Богородицей, а ее следует называть Христородицей. В чем здесь разница? Они учили о том, что во Христе Иисусе сосуществовали две природы. И при этом Дева Мария родила человека, Иисуса, в которого Бог вселился как в свой собственный храм. И поэтому, значит, соответственно, получается, мы видим, что в данном случае есть две личности, которые вот, сосуществуют в одном человеке Иисусе. И, соответственно, в таком случае идет речь и, как бы, о помазании Иисуса вот, божественной благодатью, а не о воплощении Бога. Речь не идет уже о восприятии им нашей человеческой природы в свою божественную ипостась. И таким образом, соответственно, речь идет только о том, что Господь есть Христос, то есть помазанник, на что, в частности, и преподобный Иоанн Дамаскин, вот позже, конечно, а в свое время Кирилл Александрийский очень правильно замечали, что помазанниками, Христами Писание именует и пророков, и Давида именуют Христом. И любой человек, который имеет в себе Дух Божий, он есть помазанник Божий. Вот. Но ведь это ни в коем случае не подразумевает то, что мы имеем божественную природу, в том, что в нас присутствует она. Поэтому, например, святитель Игнатий Брянчанин замечает, что Дева Мария является единственной из всего рода человеческого, в которую Господь вселился самим своим существом. И это действительно так. Это невозможно отрицать. Поэтому Кирилл Александрийский, он подчеркивал, что во Христе Иисусе, подчеркивал в нем божественную личность. О том, что речь идет не о человеческой личности, а о личности второй ипостаси Пресвятой Троицы, о единородном Сыне Божьем, который воспринял человеческую природу, оставаясь во всем совершенным Богом. Ну, здесь надо вообще еще заметить, что, конечно, эти вопросы, которые нам сейчас, так знаете, кажутся такими понятными, потому что мы, в общем-то, глубоко о них не задумываемся. А так, если поставить себя на место людей того времени, конечно, вопросы христологии были очень тяжелы для восприятия и понимания, потому что вся эллинская культура, вся вот, греческая философия, она разработала, вот, чем она и цена, она разработала некие категории, которые нам позволяют и философствовать, в общем-то, и богословствовать. В частности, она дала такое четкое определение, что каждая сущность имеет вот какие-то свои свойства. Вот. И по этим свойствам мы определяем, что это вот такая сущность. Ну, например, там, у кота там, 4 ноги, там, хвост, усики, там, мордочка с ушами, так сказать. И ни в коем случае, если у кота будут, допустим, допустим, задние ноги там, так сказать, с тремя, так сказать, пальцами, с когтями и задние шпоры, так сказать, это не значит, что это будет кот, это уже что-то будет совсем иное, понимаете? И, соответственно, цветок тоже сам подразумевается, что цветок – это тот, кто имеет стебель, имеет лепестки, имеет, так сказать, тычинки, песики и так далее и тому подобное. То же самое, когда говорится о Боге, подразумевается, что Бог – это существо безначальное, ничем не ограниченное, существо, которое никак не может нуждаться в кислороде для того, чтобы дышать, никак не может нуждаться в пище для того, чтобы жить, потому что это вечно бытийное существо. Невозможно представить, чтобы Бог, например, страдал или устал, или уснул, или заболел, понимаете? То есть все это противоречит определению Бога. Поэтому, конечно, когда мы читаем в Евангелии вот описание странствия нашего Спасителя, то видим, что Он скорбел, Он плакал, мы видим, что Он уставал, мы видим, что Он спал. И, конечно, у людей, воспитанных на греческой культуре, возникали вот такое непонимание, как это может быть. Нам это, я еще раз повторяю, проще, потому что воспринимаем это уже как некую традицию, зачастую не задумываясь над этими вопросами. Поэтому здесь Кирилл Александрийский, конечно, сделал очень такое, можно сказать, прорывное такое вот, дал такую мысль о том, что мы должны говорить здесь о единой ипостаси вот, Сына Божьего, который всегда, оставаясь Богом, воспринял человеческую природу. И таким образом мы вот показываем, мы говорим о том, что Бог стал человеком, оставаясь при этом Богом. Вот уже следующий Вселенский собор, после собора, который нафиматствовал патриарха Нестория, вот уже следующий, четвертый Вселенский Халкидонский собор, он дал определение вот, соединения двух природ во Христе Иисусе. И все эти определения, четыре определения, они все апофатические, они все отрицательные. То есть мы не можем сказать, каков образ соединения природ во Христе Иисусе. Но мы знаем, что это соединение природ не слитное, неизменное, неразлучное, нераздельное. То есть мы отвергаем смешение природ, мы отвергаем их, так сказать, разделенность, но не можем сказать, как эти природы соединены. Таким образом, мы утверждаем, прежде всего, ту истину, что божественная личность второй ипостаси Святой Троицы восприняла человеческую природу в рождестве от Девы Марии. И поэтому на вопрос, кого родила Божья Матерь, ведь он всегда звучит в категориях персонализма. Мы не спрашиваем, что родила Дева Мария. Понимаете? Вот, человеческое тельце или что? Мы говорим, кого? И любая женщина рождает не что-то, а кого-то. Понимаете? На вопрос, кого родила Дева Мария, ответ всегда один и тот же. Это личность божественная, это вторая ипостась Пресвятой Троицы, это единородный Сын Божий, который по первому рождению от Отца есть единородный Сын Божий, и по второму рождению от Девы Марии он является Сыном Человеческим. И он в ее утробе воспринял всю нашу природу во всей полноте, и не только телесную, но и душевную, во всей полноте, оставаясь при этом божественной личности. То поэтому мы говорим о Господе как не только о Боге, как и о Сыне Человеческом, но при этом личность здесь божественная.
Спасибо, батюшка. Но хочется снова вернуть акцент к Деве Марии. И да-да, хочу вас спросить, что позволило Богородице стать той, кем она стала? Предвечное ли это избрание или это ее личный подвиг?
Но мы всегда ведь говорим о синергии. Невозможно действие Божие без нашего участия, потому что мы сотворены свободными, и наш выбор, наша свобода – это та область, в которую Бог не вторгается. Не вторгается по той простой причине, что это является Его образом в нас. Если нас лишить свободы, то мы, в общем-то, не спадаем в разряд животного мира, который детерминирован инстинктами, детерминирован, ну, скажем так, тем генотипом, который, так сказать, определяет их и поведение. А мы свободны. Вот, мы сотворены по образу Божьему. И как Бог свободен, и свободен даже по отношению к собственной природе. Именно по этой причине он и смог стать еще человеком, оставаясь при этом совершенным Богом. Так и мы свободны по отношению к собственной природе. Это вот очень ярко видно, например, когда люди ради каких-то высших идеалов или же ради вот любви к ближним готовы отдать свою жизнь, то есть пожертвовать своей природой ради, скажем, так сказать, любви к ближнему или вот ради каких-то своих идеалов, да, вот, то есть поэтому личность, конечно, безусловно, превосходит природу. Поэтому здесь надо рассматривать этот вопрос о Деве Марии, конечно, с двух точек зрения. Во-первых, когда мы говорим о предвечном совете Троицы, о сотворении человека, и одновременно мы тут же говорим и о спасении человека, и о том, что вторая ипостась Пресвятой Троицы, да, Единородный Сын Божий, уже от вечности определен в жертву за грех человеческий, так называемый предвечный совет, то этот предвечный совет, конечно, подразумевает совет не только о том, кому должен воплотиться, но и о той, в чреве которой будет воспринята природа человеческая. Поэтому, вот, например, святитель Григорий Палама, он поставляет Пресвятую Богородицу сразу после Пресвятой Троицы и называет ее живой границей между миром тварным и нетварным бытием Пресвятой Троицы. Это действительно так, потому что, безусловно, предвечный совет не может не касаться и той, так сказать, которая определена быть вот матерью Бога, матерью Единородного Сына Божьего. Одновременно с этим мы, будучи свободными, себя приготавливаем определенным образом при содействии благодати Божией к определенному служению, в данном случае к служению Богоматеринства. И одновременно с этим, как правильно замечает, вот, как правильно, значит, святой Николай Кавасила замечает, что невозможно было бы воплощение, если бы не было согласия Божьей Матери. Вот если говорить вот о сотворении Адама и Евы, то Бог Адама не спрашивал, творить Еву или нет, понимаете? Он ее подвел, Адама, к пониманию тому, что вот из всей твари нету равного ему, да? Вот, а потом усыпил и уже сотворил помощник. В данном случае совет трех подразумевает совет из Девы Марии. И если бы сестра не прозвучало «да», согласие, Бог не мог бы вторгаться в ее свободу. Вот в этом смысле я бы хотел прочитать вам цитату вот из святого Николая Кавасилы, потому что, как он написал, я не смогу вот так повторить. Бог не предупреждал Адама и не требовал его согласия относительно его ребра, из которого должна была быть создана Ева. Но, лишив Адама чувств, так изъял член. Деву же он прежде научил и ожидал ее веры, прежде чем приступить к действию. Относительно творения Адама он совещается с Единородным, говоря: «Сотворим человека». Когда же сего чудного советника первородного, как говорит Павел, он вводит во вселенную и созидает второго Адама, то делает Деву соучастницей своего решения. И этот великий совет, как называет его Исаия, возвестил Бог, а утвердила его Дева. Так что воплощение слова было делом не только Отца, его силы и духа, но также и делом воли и веры Девы. Ибо как без участия трех божественных ипостасей решение о воплощении слова не могло быть принято, так и без согласия пренепорочной и содействия ее веры предвечный совет не мог бы быть осуществлен. Вот поэтому здесь обязательно наряду с предвечным советом Божьим и избранием, и промышлением обязательно присутствует личный подвиг Девы Марии, которая себя готовила, во-первых, к этому богоматеринству, которая себя целиком предала Богу. Она дала вот обет безбрачия. Да? В то время это было достаточно неожиданным таким вот решением, потому что Мессию ждали в общем, в ином понимании, каждый думал, может быть, в его роде вот родится обетованный мессии, а обет безбрачия, как бы он женщину исключал вот из этого списка и лишал ее такой надежды. И оно здесь, в ее обете безбрачия, видно ее всецелая преданность Богу. Так что она не хотела, чтобы забота о муже затмила для нее возможность всецелого служения Богу и всецелой преданности Ему.
Спасибо, Господи, батюшка. Но трудно представить, что значит быть матерью Господа, даже вот этот психологический момент. Вот скажите, что вы думаете о том, как Богородица переживала свое богоматеринство?
Ну, конечно, мы, ну, знаете, мы не можем так взять и рассказать, что она переживала. Это будет очень дерзким. И кто же это может сказать? Это тайна ее личных отношений с Богом. Но вот то, что эти отношения личные, вот это надо подчеркнуть. Потому что мы зачастую, когда говорим о Божьей Матери, мы как бы говорим, знаете, как о ней, как вот о некой просто вот такой абстрактной двери, через которую Бог вот пришел в этот мир, воспринял в нее плоть, душу человеческую, вот как бы и вот стал человеком. Но мы забываем, что она стала истинной матерью. Истинной матерью того, кто от нее родился. Точно так же, и как и Господь, вторая ипостась Пресвятой Троицы, стал истинным Сыном Человеческим, истинным ее Сыном. И это подразумевает истинность их личностных отношений между нею и между единородным Сыном Божьим. Более того, я бы даже сказал, вот повторил бы точнее слова, которые в свое время сказал патриарх Георгий Флоровский о том, что само себе богословие, оно движется не в мире каких-то общих идей, а в мире личностей. Это именно так. Вообще, само по себе, проблема спасения человека, как, в общем-то, и падение его, она заключается в том, что человек отверг Бога. Понимаете? Более того, эта трагедия снова повторилась, когда Бог пришел к иудеям, когда они ждали его как Бога, абстрактного. Но когда он пришел как конкретная личность и вошел в диалогические отношения с ними, как конкретными личностями, Бог как личность их не устроил. Понимаете? Они не смогли его принять как личность. И распяв его, поспешили, как если вы помните, снять тела с креста, чтобы не портить праздник, и поспешили совершить пасхальную службу в храме в Иерусалимском тому, кого только что поспешно снимали с креста. Поэтому вот здесь вопрос именно личностный. Вообще наша свобода подразумевает невозможность механического наложения благодати на человека. Мы должны сами выбрать Бога. Мы должны сами его возлюбить. Почему и заповедь такая от Бога дана, казалось бы, для многих людей светских, мирских, кажется, знаете, какая-то гордая, что ли, или вот даже, как бы, может, в их понимании неприличная. Господь говорит, главная заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей, и ближнего своего, как самого себя. Они скажут, что ж возлюби. Понимаете, да? Но это сказано не потому, что Бог нуждается в нашей любви. Бог не нуждается ни в чем. Это абсолютно самодостаточное бытие. И даже мысли о том, что Бог творит человека, потому что нуждается в том, чтобы кого-то любить, это тоже неправильная мысль, потому что Бог есть Троица. Бог есть неизреченная любовь трех. И Бог есть любовь именно потому, что Он Троица. Вот, здесь вопрос идет совершенно о другом, о том, что мы нуждаемся в единстве с Богом. Если мы теряем единение с Богом, то мы теряем не только жизнь, потому что Бог есть не только жизнь. Он есть вообще сущий. Вы помните само существование, да? Как на вопрос Моисея, да? Когда он Бога спросил, как имя тебе, вот у меня спросит старейшина израильский, как имя тому, с кем ты говорил, который тебя послал, да? Как имя тебе? Он говорит, я есть сущий. И Григорий Богослов, святитель, он очень правильно подчеркивает, что назвав себя сущим, Бог как бы подчеркивает, что все остальное по отношению к Нему как несуществующее. Потому что действительно, существующий всегда и поистине существующий только Бог. Если же мы теряем с Ним связь, то мы не только теряем жизнь, мы теряем само существование. Мы теряем реальность, потому что кроме Бога вообще нет реальности. Мы теряем само бытие, потому что только Бог есть само бытие. И отвергая Бога как личность, понимаете, да, мы, соответственно, так сказать, этим личностным отвержением Его, мы теряем возможность участия в Его жизни. Ибо и задача, в общем-то, нашей жизни – это воипостазировать жизнь Пресвятой Троицы. То есть сделать Его жизнь, жизнь Пресвятой Троицы нашей жизнью, понимаете? Жить жизнью Бога. Поэтому и заповедь такая: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. Потому что это тот способ, который позволяет нам разделить жизнь Бога. И, кстати, в этом ничего такого нету, знаете, странного. Потому что очень многие люди, которые сильно любят друг друга, вот, например, там, перед первой влюбленностью, они говорят: «Ой, ты жизнь моя! Ой, ты душенька моя!» Понимаете, да? Вот, это правильно, они, так сказать, готовы отдать жизнь за того, кого они любят. Вот, то есть это, так сказать, очень понятно. И, допустим, мама, которая любит ребенка более чем себя. Это очень распространено, это, можно сказать, даже вообще норма материнства. И в данном случае, вот само по себе богоматеринство, оно, и, можно сказать, возвращает человека к Богу, разворачивает наши сердца к Богу в лице Девы Марии. А вот здесь вот очень важно будет вспомнить, что в свое время святой Иустин, философ и мученик, а также священномученик Ириней Леонский, вот, писали о том, что, именуя Христа Иисуса новым Адамом, мы, естественно, подразумеваем о том, что новому Адаму нужна и новая Ева. И новой Евой мы подразумеваем, под ней подразумеваем Деву Марию. И там, где Ева ветхая была непослушна, еще будучи девой, да, вот, Богу, то Ева новая, вот, и будучи девой, оказала во всем послушание Богу, показав свою веру и всецелую Ему преданность и доверие. Точно так же надо вот здесь заметить, что Ириней Леонский очень справедливо замечает, что новая Ева, она является, как бы в себе собрала всю ветхозаветную историю человечества. И поэтому родившийся от нее, он и есть сын Авраама, сын Исаака, сын Иакова, сын Давида, понимаете? То есть все ветхозаветное человечество в лице Девы Марии присутствует. Но одновременно с этим надо заметить, что и новозаветное человечество становится причастным Богу именно через Деву Марию, потому что новозаветное человечество – это Церковь Христова, это Его тело. Но Церковь становится телом Христовым через причастие телу и крови Христа Иисуса нашего Господа. Вот. А ведь мы приобщаемся телу и крови Господне, который воспринят им в Рождестве от Девы Марии. Поэтому, видите, получается, здесь такой удивительный, вот, что ли, двойное значение, что Дева Мария, она одновременно, видите, является и матерью Бога, и одновременно матерью всех христиан, потому что мы приобщаемся к Богу, становимся Его телом, входим в церковь именно через причастие тела и крови Христовых, вот, которое взято от Девы Марии. Эту мысль в свое время высказал святитель Феофан Затворник, вот, и она, жалко, вот так вот редко так звучит, но в этой мысли очень большое содержится содержание. Точно так же, если обратиться вот уже к языку персонализма, обратить внимание на вот личностные отношения Девы Марии, рожденного от нее Господа Иисуса Христа, а это отношения, безусловно, личностные, то в ее лице Можно сказать, все человечество сердцем разворачивается к Богу. Потому что любая мать, любя прежде всего саму себя в том, кто начал в ней быть, по мере возрастания этого нового бытия, центр вот, своей жизни вот, переносит от себя на новую личность, которая начала в ней быть. И любая мать, ну, я имею в виду, которая пребывает в пределах, так сказать, нормального человека, понимаете, она любит рожденного от нее более себя. Причем эта любовь настолько глубинная, что мать готова жертвовать собой ради младенца, ради того, кто от нее родился. Так и здесь. В рождении Бога от Божьей Матери все человечество разворачивается своим сердцем, всей своей личностью, всей своей любовью к Богу. А это очень важно, потому что вот где сокровище нашего сердца, там и мы будем. Очень важно вот цель, которую наша личность ставит для себя, к чему мы стремимся, ибо это определяет всю нашу духовность. А духовность определяет и все наше душевно-телесное состояние. Вот. Поэтому личность, она в силу идеологичества, она не может не иметь адресата и не может цели иметь. Она всегда имеет некоторую направленность. В данном случае вот Дева Мария, если, скажем, ветхая Ева, она отвернулась от Бога, когда сатана стал клеветать на Бога. Помните, да? Она вернулась к сатане, как к своему спасителю, который открыл глаза на якобы истинное положение дел, что Бог сказал не вкушать плоды эти, чтобы люди не стали богами. В данном же случае новая Ева во всем разумна и во всем целомудренна и во всем верная Богу, она доверяет Богу во всем и как результат вот ее жизни получает Бога, воплотившегося от нее, и всем сердцем к нему обращается.
Спасибо, Господи, батюшка. А как вы считаете, батюшка, почему и как Богородице удалось стяжать такую праведность? Ведь у нее же тоже было младенчество, тоже было отрочество, время, которое полно разных ошибок и страстей.
Прежде всего, мы же ведь на каждом отпусте каждой службы вот, поминаем Пресвятую Богородицу не одну, а вместе с ней поминаем и Бога Отцов, и Акима, и Анну. То есть родители, напоминая ее родителей, мы показываем, что Бог издревле как бы готовит ее в ее вот, как бы, предшествующих ей вот, личностях, готовит ее, так сказать, к принятию вот этого ответственного служения. Но от нее требуется быть верной этому призванию. Потому что, знаете, призвание может быть у нас очень разным. Например, кто-то призван быть великим скрипачом, однако он соблазнился быть управдомом, понимаете, и, вот, и как-то получил все сразу и быстро. Вот. Или же, ну, или это другие примеры подобные, да. Также и здесь, ведь ее жизнь, она исполнена и определенной скорби, и очень тяжелых испытаний. Одно только представить себе оказаться, нести в своем чреве Бога-младенца, и при этом, так сказать, будучи обрученным человеку, да, когда по законам того времени, по законам Моисеева, ее должен было предать побиению камнями, как прелюбодеяться. И при этом тайна-то Боговоплощения, это не только ее тайна, это тайна ее и Бога. Почему она не может об этом прямо говорить Иосифу? Понимаете, о чем речь? Поэтому здесь мы, безусловно, говорим о том, что и Бог ее готовит. И готовит ее в Бога Отцах, Якима, Ани, тем, которые им предшествовали. И, можно сказать так, и дойти даже до Авраама, Исаака, Иакова и так далее. Можно еще дальше пойти. Вот. Но одновременно с этим и ее личный подвиг, безусловно, присутствует. Вот, кстати, печально, конечно, но вот у наших западных братьев они как-то предпочли не увидеть этого ее личного подвига. И в результате вот родился вот такой совершенно как бы, такой, ну, странное богословие, мнение, которое вот, обрело форму даже догмата у наших западных братьев о непорочном зачатии Девы Марии. Желая ее, как бы, так сказать, возвысить, так сказать, ее почтить, что, вот, они одновременно с этим отняли от нее ее личный подвиг. и личный подвиг борьбы с ветхим человеком, понимаете? И я не думаю, что это ее возвысило как-то. Но и тем более это повлекло за собой многие потом дальше несообразности, с которыми очень сложно, так сказать, согласовывать на богословскую мысль.
Батюшка, мы так много говорим о Богородице, столько делаем разнообразных выводов, но в Священном Писании не так много о ней сведений. Откуда мы берем эти сведения и как мы дерзаем столько размышлять?
Не, ну, во-первых, в Священном Писании совершенно однозначно содержится информация о том, вот, что о Деве Марии, о том, что она является девой, о том, что вот, она была обручена вот, Иосифу, о том, что ей было возвещено от Архангела, вот, о ее призвании, о ее добровольном согласии, о том, что вот, она, вот, так сказать, потом события, связанных с бегством Египта, избиением ефремских младенцев, ее Рождеством Спасителя вот, в Вифлееме. Это все же содержится в Евангелиях. Вопрос другой, что информация касательно, допустим, введения во храм Пресвятой Богородицы, вот такой 20-й праздник, который церковь, это событие посчитала важным в череде событий, относящихся к спасению человека и рода человеческого от власти ада, дьявола и вечной смерти, так, чтобы его закрепить как 20-й праздник, напоминая нам из года в год и, соответственно, учая вновь пришедших в церковь вот, через это событие понимание той тайны домостроения спасения, которая относится к каждому из нас. Вот. Это событие в Евангелиях не описывается. Оно описывается вот, в так называемых вот, апокрифических описаниях, которые церковь не может ввести, отнести к числу канонических, вот, но и информацию из которой церковь частично приемлет как вместе и со всем церковным преданием. Вот. Это информация об этих событиях, в частности, о введении во храм Пресвятой Богородицы, об Иоакиме и Анне, она содержится в предании церкви. И это предание церкви частично вот, содержится вот, в книгах неканонических, в книгах это, значит, апокрифических. Вот. И церковь мудро что-то отделяет, что-то не приемлет, там разные, так сказать, вот басни, то, что они не соответствуют всему духу евангельскому, а что-то, видя, что это не противоречит всему преданию церковному, которое содержится в Писании различных и святых отцов, значит, она приемлет, и тем более это содержится в празднике, который имеет очень раннее происхождение. Вот. И таким образом эти события, они уже относятся основанием своим, имеют не Писание, а священное предание церкви. А церковь и утверждает свое знание и не только на Священном Писании, но и на Священном Предании. Ибо не все книги могут вместить, как апостол Иоанн Богослов заметил в конце своего писания.
Спасибо, Господи Батюшка. Но апостол Павел пишет, что един ходатай Иисус Христос. Какова роль Пресвятой Богородицы в нашей жизни?
Конечно, един ходатай. Вот, спору нету, что у нас только один Спаситель, один тот, в ком мы имеем участие с Богом. Ведь мы имеем участие с Богом не в Деве Марии, мы имеем участие с Богом в Господе Иисусе Христе. Именно Он воспринял нашу природу. Именно Он дал нам возможность приобщаться вот, своего богочеловечества в таинстве тела и крови Господнего. Вот. Именно Он дал нам быть в Его теле, которое есть Церковь, главой которой является Он Сам, а не Дева Мария. Безусловно. Но она является предметом вот, наших и молитв, и церковного почитания. Почему? Потому что именно в ней Господь соединился с природой человеческой. И в силу того, что у нее, как в силу того, что она явилась истинной Богоматерью, истинной, не виртуальной, как сейчас говорят, а истинной, у нее есть личное отношение с ее сыном по человечеству, который является второй ипостасью Пресвятой Троицы. Эти личные отношения никуда не вычеркнешь, никуда не выкинешь. Понимаете? Это отношение личное, которое, соответственно, всегда. И любой человек, который пожил свою жизнь, особенно когда он уже склоняется к старости, вот, он с годами все более и более начинает уважительно относиться к своей матери. И ему труднее и труднее отказать в какой-то ее просьбе. Понимаете? Поэтому в данном случае она, конечно, является ходатайцей за весь род человеческий, но и более того, надо сказать, в силу того, что мы входим в тело Христово, приобщаясь тело и крови Господня, которые восприняты от нее, церковь поставляет ее честнее высших духов херувимов и славнее, без сравнения, серафимов. То есть, представляете, выше всей разумной твари, выше всего творения Божьего. И обращается к ней, словами, не Пресвятая Богородица, моли Бога о нас, а Пресвятая Богородица, спаси нас. Но ни в коем случае мы не простираемся к тому, чтобы считать ее соискупительницей или что-то подобного, знаете, то, что присутствует иногда в западной богословской мысли. Мы четко понимаем, что у нас один Спаситель, един Спаситель. А она первое после Пресвятой Троицы. И само, здесь вообще, в общем-то, вопрос на самом деле содержит иную глубину, в общем-то, а может быть достаточным одного Господа, вот, только обращаться к Господу. Зачем вообще вот нам Божия Мать, зачем святые, например, да? Зачем вот там к святым обращаться? Но ведь это те, кто могут ходатайствовать. Ведь наши молитвы немощны, наша жизнь не всегда праведна. И мы можем обращаться к тем, которые провели жизнь, также, может быть, где-то поначалу заблуждаясь, как некоторые святые, может быть, даже творя дела беззакония, как, например, преподобный Моисей Мурин. Да? Вот. А потом, так сказать, изменившись праведной жизнью, вот, стяжал Духа Святаго и прославился как святой. Так и мы можем к ним обращаться, потому что они, зная скорбь этой жизни и тяжесть земного странствия, как вот Борис Пастернак правильно сказал, что жизнь прожить не поле перейти, понимаете? Тут прямой дороги, знаете, по полю это не всегда получается идти. Вот, бывают очень сложные жизненные пути у каждого из нас. Поэтому их ходатайство для нас важно. Более того, понимаете, вот когда мы кому-то обращаемся, мы ведь входим и в некоторое личное единение с ним. Вот это очень важно, чтобы это было обращение с любовью, обращение с сердца. Вот против чего, помните, Господь выступал, так сказать, обличая фарисеев, говорит, что приближаются сие люди ко мне, которые устами чтут меня, а сердце далеко от меня отстоит. Так и мы зачастую, знаете, вот долдоним там, вот какой-нибудь там канон там, вот Божьей Матери или Николаю Чудотворцу, или там Акафист, а сердце наше в это время, так сказать, гуляет, где ему, так сказать, по нашим домашним заботам, так сказать, или нечто подобному, да, вот, и важно, если мы обращаемся к святым, то мы должны говорить с любовью, мы должны знать их житие, мы должны полюбить их, понимая, что тот факт, что наше обращение к ним подразумевает и наше с ними духовное единство. Если мы с ними соединяемся, то мы приобщаемся к их духу, понимаете, о чем речь? Мы становимся несколько похожи на них. Вот это то, что зачастую проявляется в отношениях между людьми. «Скажи, кто твой друг, я скажу, кто твой». Понимаете? Или как апостол пишет, «Не обольщайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Да? Вот. «И человеком мудрым сам мудрый будешь, а человеком развращенным развращенным станешь». Вот. Эти премудрости, которые защищены еще Соломоном, они очевидны для любого человека внимательного. Поэтому, если наша дружба с людьми, которые рядом с нами в этом веке, подразумевает то, что мы имеем некоторое общение, так сказать, своих личностных качеств, да, и становимся похожими на них, то же самое происходит, когда мы обращаемся к святым. То же самое происходит, когда, особенно мы изучаем их житие, читаем их творение, когда мы в полном смысле слова погружаемся вот, в их жизнь, в их миросозерцание, и тогда наша молитва к ним имеет совершенно иное качество. Мы приобретаем некоторые духовные черты схожести с ними. И здесь, кстати, вопрос очень, кстати, глубокий задали. Есть вопрос еще касается того выбора святых, вот, с кем мы хотим прийти в общение, понимаете? Вот у нас ведь как? В силу того, что у нас христианство зачастую принимает такой бытовой, языческий, ну, в таком, не таком, я бы сказал, даже новом, языческий, так сказать, не ругать отрицательном смысле слова, но не в очень положительном. Вот такое качество, когда нам, конечно, хочется больше обращать внимание не на то, кто нам поможет спасти свою душу, понимаете, а тот-то поможет нам в наших житейских неурядицах, да, то у нас, конечно, с святыми получается перекос. Вот я думаю, не во всяком православном доме мы увидим, например, икону собора 12 апостолов. А ведь это, извините меня, это высшие 12 апостолов. Это, можно сказать, фундамент церкви. Вот если кто внимательно читал Священописание, то град Небесный Иерусалим имеет ограждением стену, а стена – основание, на которых написаны имена 12 апостолов. Понимаете? То есть, что значит, что все, что вне апостольского предания, то, в общем-то, находится за стеной града Иерусалима Небесного. То есть, они, будучи самовидцами Бога, дали нам правильное о нем представление. Не только самовидцы, но и любившим Бога дали о нем нам правильное представление. Поэтому, конечно, их иконы и почитание их должно быть гораздо более, скажем, ну что ли, популярным, да, так сказать, более распространенным, правильнее будет сказать, да, чем почитание тех святых, которые помогают во время, ну, так сказать, наших телесных немощей, либо житейских неурядиц там, и так далее и тому подобное. А у нас здесь, конечно, перекос. Практически мало кто знает, например, о учениках апостолов, это великих мужей, которые оставили нам, в общем-то, по сути, предание церковное. Мало кто знает даже их имена, не то, что к ним обращается молитвенно, а их жизнь прекрасная, Игнатия Антиохийского, это же, понимаете, муж, которого полгода везли на казнь, вот, и который больше всего боялся, что гонение кончится, пока его привезут в Рим, понимаете? А ведь дело к тому и шло, что игры-то закончились, казнить уже нельзя. Понимаете? Так он и более того, в Риме уже были христиане очень могущественные, так сказать, по положению. Он пишет им в письме, говорит, я, говорит, умоляю вас, говорит, вы мне не препятствуйте стать на пшеницу, так сказать, перемолотой челюстями львиными. Я, говорит, знаю, что полезно для моей души. Представляете, да? Вот какая молиться ему, чтобы вот там что сейчас не хватает зачастую? Настоящей вот любви к Богу, вот ревности о нем. Мы, в общем, очень теплохладно бываем. И для нас христианство становится неким бытовым приложением, в общем-то. И кто вот Игнатию Богоносцу молится с этим? Да и мы к Христу зачастую обращаемся. А так вот, если кто еще держится правила, которое содержится в молитвословии, так он молится хоть словами святых. А так, если от себя что попросит, так, как правило, это не «спаси, Господи, меня погибаю от грехов своих», «спаси, Господи, меня от погибели вот, приходящего образа мира сего», вот, «спаси меня, так сказать, веди в Царство Божие». Нет. «Господи, помилуй меня, защити от начальника вот, вражины такой». Вот, или, так сказать, «помоги мне там, на приобретение жилья получше», или же «устрой, так сказать, на жизнь моих детей» и так далее. Понимаете? Ну, конечно, это тоже достойно того, чтобы мы просили, но у всего свой приоритет. Понимаете? И этот приоритет показывает, в общем-то, отношение человека к Богу. Вот. Поэтому вот очень важно, чтобы мы, конечно, почитая святых и молясь к ним, понимали, что мы нуждаемся прежде всего в спасении, ищем прежде всего Царство Божие, смотрим, кто из святых может нам дать то, чего нам не хватает. Ну и, конечно, мы всегда обращаемся к Божьей Матери, как ходатайце за весь род человеческий, как можно сказать, к Матери всего рода человеческого через причастие тела и крови Господней и как первопрестательницы перед тем, которого она родила по человечеству.
Спасибо, Господи Батюшка. Наверное, последний вопрос хотелось бы вам задать. Буквально, может быть, у нас несколько минут осталось. Евангелие рисует нам Спасителя таким близким и таким простым, говорящим на языке притч. А, может быть, средневековое сознание, оно создало образ такого грозного судьи, сидящего на троне, и западное богословие Богородицу тоже отделило от всего рода человеческого, да, догматом о непорочном зачатии. Может быть, стоит как-то приблизить образ Спасителя и Богородицы?
Если где-то, может быть, не произошло такое в Средневековье, то у нас-то такого, в общем-то, я не думаю, что было. Любой приходящий к нашим святым-то преподобному Серафиму Саровскому его встречал, как, знаете, преподобный Серафим, да, вот словами, так сказать, «Радуйся, радость моя, Христос воскресе». И нигде вот какого-то такого, знаете ли, вот ощущения, что Господь неизмеримо далек от преподобного Серафима, это не ощущалось. Вот. Другой вопрос, что всегда богословская мысль, она, так сказать, ну, имеет влияние от этого мира. Вот. И что-то из богословской мысли становится менее заметным вот, из каких-то отцов, что-то, так сказать, становится более выпуклым, вот, не всегда лучше. Вот. Так что тут это, скажем, такие исторические уже моменты. А Господь всегда близок ко всем призывающим Его. И если нам Господь не нужен, то тогда Он становится далеким. А если Он нам нужен, если мы к Нему обращаемся, если мы ищем Его, Он всегда близок ко всякому, кто открытым сердцем обращается к Нему, кто Ну, обращается, как вот, так сказать, личность к личности, понимаете? Вот, не как, знаете, вот у Мартина Бубера, у него прекрасные есть вот такое философские сравнения, значит, отношения. Бывает отношение «я-ты», а бывает отношение «я-оно». Понимаете, вот мы всегда к Богу обращаемся «ты». И отношения наши с Ним должны быть «я-ты». А вот иногда люди, значит, говорят, я оно, это что-то такое неизмеримо далекое, я вот даже не знаю. Это, в общем-то, проблема их духовной жизни. Это не потому, что Бог так далек. Это они удалились от Бога. Они не дали Богу места в своей жизни. Он им не нужен. Они за вот уютом жизни, за поиском, так сказать, сокровищ, богатства, власти этого века, так сказать, они удалились от Бога, потому что Бог им, в общем-то, мешает в этом. И они так интуитивно это чувствовали, и так удалились, понимаете? Вот, и он, не, ну, а тот, кому Бог нужен, он, они, так сказать, он всегда будет рядом с ними. Вы знаете, здесь очень любопытно. Такое наблюдение, вам скажу, вот в частности, как-то Охлобыстин сказал, да, вот где-то вот, он говорит, я бы такую рекламу сделал, вот, знаете, вот машина подъезжает, шикарная машина, из нее выходит, так сказать, шикарный мужчина, шикарные дамы, и вот, значит, все там разодетые, богатые, и они идут в храм. Это прелесть бесовская. Вы знаете, я это видел. Я это видел в храме иконы Божьей Матери «Все скорбящих радость» в Сан-Франциско на Рождество Христово 1988 года. Да, 1988 года в храме, в соборе «Все скорбящих радость» в Сан-Франциско. И, понимаете, вот праздничная рождественская служба. Много народу, все приехали именно на дорогих машинах, все приехали парами. Мужчины в костюмах, вот, многие чуть ли не в смокингах, дамы в туалетах длинных, вот прямо вот по каблуку, так сказать, в вечерних туалетах, очень празднично все одеты, стоят парами, очень чинно. А при этом это была рождественская литургия. А причащались каких-то три человека, которые так, в общем, не очень опрятно одеты были так. И, в общем, видно, что, вы знаете, они совсем не из Бомонда, и они совсем не из тех, у которых есть богатые машины и хороший счет в банке. Но как раз им-то и нужен Христос. Остальные клали большие купюры на тарелку, когда их обносили со сбором. Но причащаться из них никто не стал.
Спасибо большое, батюшка. Время наше истекло. Прошу вас благословить наших телезрителей на прощание.
Господь, да, благословит и сохранит нас всех милости спасения, благоволения своего.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня был председатель отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии и настоятель Свято-Ильинского храма города Выборга протоиерей Игорь Аксенов, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.